Привет, дружище. С тобой Максим Сырбу. За моим окном 19 мая и 2010 года. И сегодня я с тобой хотел бы пообщаться на такую важную тему в соблазнении противоположного пола, как женские проверки. Все мы про это знаем, все мы про это слышали. Сейчас хотел бы поделиться своими мнениями на данный вопрос. В принципе, хочу начать издали. Давным-давно, когда я только столкнулся с женским полом, когда я столкнулся с тем, что женский пол мне интересен не только как друзья, но и как-то больше, то получалась такая ситуация, что вроде бы я делал все то, что девушке хочется, чтобы я делал. Я делал все то, что вроде бы она говорит, что ей хочется. Причем я даже думал, что все то, что я делаю, это действительно работает. Но вкладывая, как в принципе, то, что хочет человек, я не получал того, что хочу я. Это для меня был такой серьезный вопрос. Вообще, как понять, что девушка хочет, как понять, чего ей нужно от мужчины и как себя вообще, в принципе, нужно вести для того, чтобы быть интересным. И через много лет, не настолько много, как может показаться некоторым, но в тот момент, когда я столкнулся с пикапом, в тот момент, когда я уже серьезно подошел к вопросу изучения женского пола, к вопросу изучения мужской привлекательности, к вопросу изучения возникновения влечения у полов друг к другу. Само собой, я вернулся к этому вопросу, чего же хочет женщина. И, соответственно, так как в тот момент уже на просторах интернета было достаточно информации по пикапу, наткнулся я и на то, что было связано с женскими проверками. На сегодняшний день мои взгляды на проверки чуть-чуть отличаются от тех взглядов, которые были на момент, когда я только вступил в пикап. Это был далекий или близкий, то ли 2002 год. И в этой аудиозаписи я бы хотел поделиться основными такими моментами, основными своими взглядами на вопрос женских проверок. Для начала начнем, пожалуй, с такого просто примера. Наверняка у тебя есть друзья, наверняка у тебя есть парни, с которыми ты достаточно хорошо общаешься. И в жизни получается обычно так, что если друг тебя просит о помощи, если ты видишь, что близкому тебе человеку нужна какая-то помощь от тебя, то ты помогаешь этому человеку, и ваша дружба обычно от этого становится только крепче. Ну и с другой стороны, если тебе нужна помощь от твоего друга, то ты знаешь, что, в принципе, если он может, то он тебе поможет. Но даже зная тех друзей, которые у тебя есть, если у тебя возникает какая-то проблема, то ты понимаешь уже, к кому стоит обратиться, кто, скорее всего, поможет тебе именно с этим вопросом. Получается, что ты вкладываешь ровно то, что человек тебе просит, и это скрепляет ваши отношения, по крайней мере, не портит их. И если поступать вот точно по такому же алгоритму с девушками, я думаю, ты уже наткнулся в своем жизненном опыте, что это не работает. К сожалению или к счастью, это не работает. Теперь представь себе другую ситуацию. В этом аудиокасте будем много представлять и много моделировать. Представлять себя на роли девушки, в роли девушки, представлять себя в различных ситуациях. И первая ситуация, которую я бы хотел, чтобы ты представил, это ты знакомишься с человеком. Хотя нет, ты сидишь в кафе, перед тобой сидит человек. Совершенно не важно, сколько вы друг друга знаете. Допустим, что вы друг друга... Хотя нет, в нашем случае лучше взять человека, которого ты не знаешь. И у тебя есть час, ровно 60 минут, на то, чтобы понять, может ли врать тебе человек, который сидит перед тобой. И пусть тебе за это предложат достаточно крупную сумму денег. Если ты четко, точно определишь, может врать тебе этот человек или не может тебе врать этот человек, если ты получишь правильный ответ на этот вопрос, то тебе дадут достаточно большую сумму денег. И подумай, как ты будешь вести себя в такой ситуации. Вот тебе нужно понять, будет ли врать тебе человек или не будет тебе врать этот человек. И скорее всего, что единственным верным решением данной ситуации будет провокация человека на ложь. И в течение этого часа ты, скорее всего, будешь делать все возможное для того, чтобы человек, который сидит перед тобой, тебе соврал. Соответственно, если этот человек тебе соврет, то отлично, поздравляю, ты получил ответ. человек может тебе врать. Если же он тебе не соврет за этот час, будет с тобой искренним и правдивым, то тогда ты получаешь ответ, что человек, скорее всего, просто так врать тебе не будет. Ну и даже, и соответственно, чем более экстремальная ситуация будет, в которую ты поставишь этого человека, чем больше, скажем так, чем больше соблазн у него будет соврать, тем более точный ответ ты получишь на вопрос, может этот человек тебе соврать или нет. Представь себе другую ситуацию. Ну, то есть, соответственно, ты проверяешь человека, ты ставишь его в ситуацию, в которой ему хочется соврать, в которой ему вроде бы, если смотреть на шаг вперед, было бы выгодно соврать. Но если смотреть на 2-3 шага вперед, там, для чего тебе эта информация, там, если он перед тобой искренен, то там, его могут взять, допустим, на какую-то хорошую работу, либо еще для чего-то. То есть, если смотреть на несколько шагов вперед, то, будучи быть с тобой искренним, для него более выгодно. Хотя, если опять же, если он смотрит на шаг вперед, то в итоге он проигрывает. Представим другую ситуацию. Ситуация номер 2. Перед тобой, ты сидишь в том же самом кафе, перед тобой сидит другой человек. Либо тот же самый, неважно. Перед тобой сидит человек, и у тебя есть ровно час на то, чтобы понять, насколько морально силен тот человек, который сейчас сидит рядом с тобой. У тебя есть ровно час на то, чтобы понять, насколько морально силен человек, который находится в данный момент времени перед тобой. Что ты, скорее всего, будешь делать? Ты, скорее всего, будешь провоцировать его слабости. Может быть, ты будешь ему грубить. Может быть, ты будешь с ним достаточно жестким. Может быть, ты спровоцируешь какой-нибудь конфликт вокруг и посмотришь на то, как он будет реагировать на данную ситуацию. Но фактически ты дашь ему возможность на то, чтобы он проявил себя, проявил либо свою силу, либо свою слабость. И если ты будешь на него давить, то он покажет, что он там либо сильнее, либо слабее тебя. Если ты натравишь на него каким-нибудь образом окружение, официантов, либо людей, которые сидят вокруг тебя, то ты сможешь оценить, сильнее ли он тех людей, которые, ну, с которыми у него выйдет конфликт. То есть ты провоцируешь, для того, чтобы понять, насколько морально силен тот человек, который рядом, наиболее эффективный способ – это спровоцировать конфликт. И теперь пока что отойдем от этих ситуаций, я думаю, ты уже начинаешь понимать, к чему я это веду. Фактически, когда ты общаешься с девушкой, она делает все то же самое. Все то же самое, она использует точно такие же способы проверки, какие бы и использовала ты. Может быть, в каких-то случаях они бы были более бы жесткие, либо более мягкие. Хотя, скорее всего, чаще всего у девушек эти проверки намного более изощренные, потому что у них это находится в генах. И проверяет девушка тебя, ну, можно так разделить на 3 блока. Во-первых, твое финансовое положение, твоя финансовая независимость. Второе, твоя эмоциональность, насколько эмоциональный ты человек. И третье, это твои лидерские качества. Если мы вспомним мой аудиокаст, ох, как же он назывался, «Теория сексуальности», да, то в «Теории сексуальности» мы разговаривали про 3 мозга девушки: инстинктивный, эмоциональный и логический. И фактически девушке нужно удовлетворение как первого, так второго, так и третьего. Если ты этот аудиокаст не слушал, либо слушал давно, то переслушай его, значимая часть информации, которая в нем используется, которую я в нем даю, она очень близка к проверкам девушек, к проверкам мужчин девушками. И девушка проверяет, соответственно, 3 пункта. Финансовая составляющая, эмоциональная, твоя эмоциональность и твои лидерские качества. Теперь снова меняемся ролями. Если бы у тебя... Опять мы оказываемся в том же самом кафе, и снова рядом оказывается какой-нибудь человек. И твоя, хотя, может быть, это даже в нашем случае уже не кафе, а просто вот в твоей жизни рядом с тобой есть какой-то новый человек. И вот представим себе такую ситуацию в вакууме. У тебя есть задача понять, насколько богат человек, который рядом с тобой. Во-первых. Во-вторых, насколько много денег он готов вкладывать в тебя. сколько у него денег, сколько из этих денег он может вкладывать в тебя, пока что не спрашиваем зачем, и каким образом ты бы себя с ним ввел, если бы хотел проверить, насколько много у него денег и насколько много из этих денег он готов вкладывать в тебя. Ну, само собой, там, он может быть, там, может вкладывать в тебя. У него зарплата там, 100 тысяч долларов в год, и из этих денег он может там, ну, без проблем там, угостить тебя кофе раз в месяц, так, потратить на тебя там, 100-200 рублей. С другой стороны, может быть, этот человек при определенных стечениях обстоятельств, если ты ему будешь интересен, будет готов потратить на тебя там, не 200 рублей, а там, 50 тысяч рублей, если ты будешь ему что-то давать, то, что может быть ему интересно. Так вот, твоя задача понять, сколько у него денег. Задача номер раз – понять, насколько он богат. Каким образом ты бы себя вел с ним? Ты бы начал каким-то образом проверять его социальный статус, с кем он, может быть, работает, уточнять у него, с кем он общается, какие круги у него общения, кто у него родители, где он учился. То есть из этого ты бы делал какие-то выводы о его финансовом положении. Соответственно, после этого у тебя задача понять, сколько он готов вкладывать в тебя. Но просто так, обычно люди друг в друга ничего не вкладывают. Вообще никто никогда друг в друга просто так ничего не вкладывает. В любом случае это какая-то инвестиция, в любом случае это идет обмен. Обмен денег на времяпровождение, обмен денег на эмоции, обмен денег на секс, если мы берем проституцию, обмен эмоций на эмоции. В данном случае мы рассматриваем контекст денег. И ты определился с тем, что там он получает энную сумму в месяц, что у него есть определенное финансовое положение, и ты так предполагаешь, что из этих денег он может, в принципе, без ущерба своей жизни вкладывать в тебя, там, ну, отдавать тебе, там, допустим, процентов 5-10 от своего финансового достатка. Вот, в принципе, он эти деньги может отдавать, и он от этого не умрет. В принципе, он даже может отдавать треть тебе, если ты сможешь ему что-то предложить взамен. Соответственно, предложить что-то взамен, то, что ему интересно. И предложишь ты взамен, и сколько, и мы определились с этой суммой, там есть какой-то минимум, который он готов, есть какая-то сумма, которую он, в принципе, готов отдавать тебе. И за эту сумму тебе бы, вот, ну, как человеку, в принципе, более-менее разумному, хотелось бы отдавать ему взамен вообще минимум. Минимум того, на что он согласен. То есть, допустим, если тебе человек там вкладывает, дает 1000 долларов в год, в месяц, а ты ему за это готов там, в течение 2 дней, допустим, в неделю проводить рекламную кампанию где-то. Но ты понимаешь, что вот 2 дня в неделю, ну, там, допустим, не рекламную кампанию, там, раздавать там листовки за 1000 долларов в месяц, если ты на это готов за 2 дня в неделю, на это, 2 дня в месяц на это тратить, то классно. А если ты понимаешь, что за эти деньги, в принципе, ты не прочь и 3 дня раздавать листовки, то ты будешь раздавать их 3 дня. Если ты понимаешь, что ты не, за эти деньги не прочь раздавать листовки и там 30 дней из 30, то есть твой минимум 30 дней из 30, там по 2-3 часа раздавать, и ты готов за эти деньги делать, то это твой минимум. И тогда мы попытаемся в то, насколько интересен тот минимум, который ты готов предложить этому человеку. Если этот минимум его интересует, ему интересен, то этот человек будет вкладывать в тебя эти деньги, давать тебе эти деньги, а ты взамен ему будешь давать тот самый минимум, который ты готов за эти деньги дать. Если же ему то, что ты можешь предложить, неинтересно, то, может быть, он предложит тебе что-то другое, какое-то другое вложение. И если, опять же, если это не будет противоречить твоим моральным ценностям, плюс, кроме того, это будет вписываться в тот минимум, который ты готов отдавать за эту сумму денег, то ты будешь это делать. Фактически именно таким образом происходит устройство сотрудника на работу. Человек приходит в компанию, проходит собеседование, ему говорят, что ему нужно делать, ему описывают его зарплату. Он понимает, что так, мне нужно делать такие-то действия, я готов за ту сумму, которую мне предлагают это делать, соответственно, окей, я иду. И человек подписывается на все те обязательства, которые ему озвучивают на собеседовании. А дальше Дальше. Новый сотрудник начинает проверять руководство. За какие действия руководство ему готово платить ту же самую оговоренную сумму? Он начинает, прямо говоря, забивать. Может быть, иногда опаздывать. Смотрит, херакс прокатило. И он начинает чаще опаздывать. Опаздывает вначале на 5 минут, потом на 10 минут, потом на 20 минут. Херакс опоздал на полчаса, ему руководитель говорит: дружище, как-то ты очень сильно опоздал сегодня. И человек понимает, что так, я перегнул палку, руководитель не готов на такое. Берет, начинает на меньший промежуток времени опаздывать, там, на 5-10 минут. С другой стороны, этот человек готов работать и за то, чтобы приходить вовремя. Ну, кроме того, есть должностные обязанности. Человек проверяет, насколько сильно можно забивать на эти обязанности и готово ли руководство с этим мириться. И фактически в этом случае человек у нас выступает в роли девушки, а руководство выступает в роли мужчины. И это прогибание друг друга, проверки друг друга. Руководство проверяет, а с другой стороны, руководство проверяет, что этот человек готов делать за ту сумму, которую ему платят. Он берет все больше и больше и больше задач, складывает на человека, а до какого-то определенного момента. В какой-то определенный момент сотрудник придет и скажет, что, блин, это все, конечно, классно. Меня все устраивает, но вы знаете, вот из того, что я делаю, в мои должностные обязанности входит всего лишь половина. Поэтому давайте либо мы пересматриваем вопрос моей зарплаты, либо я делаю то, что устраивает только меня. Ну, то, что прописано у нас в договоре. И в таком случае люди меняются ролями, и руководство у нас тогда в таком случае становится в роли девушки, она начинает прогибать человека, смотреть, на что он готов, а сотрудник новый, ну, либо на тот момент уже старый, когда он проработал, и когда ему дали намного больше должностных обязанностей, в этом случае он выступает в роли мужчины. То есть люди прогибают друг друга постоянно. И прогибать они будут ровно до того момента, насколько человек согласен, насколько человек готов прогнуться ради того, что он получает взамен. И фактически, когда девушки общаются с тобой, особенно это важно на первых свиданиях, до момента первого секса, потому что фактически во время первого секса девушка тебе говорит, что да, дорогой, мне с тобой хорошо, и мы вот в этот момент с тобой подписываем договор, что ты мой парень, а я твоя девушка. И в этот момент, когда она это делает, проверять, она начинает тебя уже не так жестко, как в начале. То есть вначале это похоже вот на толкание стенки друг друга. Девушка смотрит на тот минимум, который готов парень вкладывать в нее, на тот максимум, который парень готов вкладывать в нее, за тот минимум, который она готова давать этому молодому человеку. И с другой стороны, в принципе, происходит то же самое и у парня. Парень смотрит на тот максимум, который готова давать ему девушка, за тот минимум, который он в нее вкладывает. Парень смотрит на тот максимум, который готова вкладывать в него девушка, за тот минимум, который он в нее вкладывает. И получается, что парень вкладывает определенное количество ресурсов финансовых, временных, эмоциональных, а результата не получает. То есть так, вот за вот это вот, если я ей звоню 5 раз в день, если я говорю столько-то комплиментов и трачу на нее столько-то денег, если я это делаю, то я вот получаю то, что она вот таким-то образом со мной общается. Меня это не устраивает, я хочу большего. Соответственно, он делает вывод, что раз он хочет большего, то нужно вкладывать больше. Он вкладывает больше. Результат получается либо еще хуже, либо такой же. В редких случаях, получается он лучше. Он вкладывает еще больше, еще больше, еще больше до тех пор, пока не понимает, что что-то идет не так. И, скорее всего, ну и редко бывает то, что молодой человек действительно понимает, что идет не так. Он уходит в депрессию, в итоге отказывается от этой девушки. И отказывается от этой девушки он ровно тогда, когда дойдет до той грани, которую готов вкладывать в девушку всего лишь за возможность общения с ней. Сейчас был очень важный момент. Молодой человек начинает вкладывать все больше и больше и больше и больше, получая какой-то минимум. В принципе, он заявляет, что он хочет намного большего, чем то, что есть. Но несмотря на это, он вкладывает в него все больше денег. Получается вот такая вот ситуация. Смотрите, человек работает в компании, и руководство не устраивает его работа. Вот руководство смотрит такое, так, мне не нравится, как работает Вася Петечкин, а как-то он вот план недовыполнил на 25%, выполнил всего лишь 75%. А давайте-ка повышу я ему зарплату на 25%, посмотрим, как он будет реагировать в следующем году, в следующем месяце. Ну, раз недовыполнил 25%, значит, на 25%, ну, приблизительно, надо поднять ему зарплату. И мы говорят, Вася Печечкин, слушай, а давай-ка мы тебе поднимем зарплату. И поднимают ему зарплату. Вася Печечкин сидит такой, говорит, ни хрена себе. Так, мне подняли зарплату, значит, вот за вот эти 75%. А давайте-ка попробую я еще больше расслабиться. Ну, либо вот выполню столько же. Проходит еще месяц, руководство смотрит. Так, Вася Петечкин, у тебя сейчас не 75%, а 70%. Мы стали тебе платить больше, а ты все равно не справляешься, надо поднять зарплату еще больше. И ему опять поднимают зарплату. Вася Петечкин хорошо устроился. Очень хорошо устроился. Я тоже хочу работать в такой компании. Но в любом случае, даже если представить себе, что такая ситуация могла бы получиться в компании, то в какой-то определенный момент в компании деньги закончатся и скажут, Вася Петечкин, к сожалению, наша компания закрывается, и мы больше работать не можем. Мы больше не можем платить такому хорошему сотруднику, как ты, поэтому нам придется с тобой расстаться. Ну, может быть, нам придется даже закрыться. Но, может быть, и не закрыться, может быть, просто нам придется с тобой расстаться, потому что вот уже никому денег не хватает. В компании это бред, что такая ситуация может произойти. И даже если будь ты руководителем, то, скорее всего, ты бы так не поступил. Ты бы не повышал зарплату человеку, если бы хотел, чтобы его качество работы повысилось. Уж тем более в первый месяц работы. Да, действительно, есть такой способ по мотивации сотрудников, когда человек не справляется с задачей, ему повышают на какой-то определенный процент зарплату, ну и идет определенная беседа, что... И идет определенная беседа с ним для того, чтобы поднять его качество. И повышение зарплаты может эффективно сработать для того, чтобы качество работы человека поднялось. Но это происходит уж точно не в первый месяц работы. А ты бы так не поступил, как руководитель, не поднимал бы человеку зарплату. С другой стороны, ты спокойно можешь поступить таким образом с девушкой. Тебя не устраивает то, что она делает. И ты в нее вкладываешь еще больше денег. Несмотря на то, что эта ситуация звучит очень смешно и бредово, такое происходит каждый день и на каждом повороте. Фактически девушка проверяет, сколько он готов вкладывать, ну и, соответственно, берет за тот минимум, на который парень согласен. Так, мы сейчас чуть-чуть отошли от темы. Если бы у тебя была задача понять, насколько богат человек рядом с тобой, но надеюсь, что мы ее... Ну, в принципе, все основные вопросы этой темы мы обсудили. Если бы... Ну, вернемся к тому, что девушка тестирует такие аспекты, как финансовое положение, твоя эмоциональность и твои лидерские качества. Представим себе другую ситуацию. Рядом с тобой находится человек, и твоя задача понять, насколько эмоционален он. Насколько бы он мог вести тебя за собой, насколько бы он мог вкладывать в тебя эмоции, и насколько бы он мог фактически вызывать в тебе те эмоции, которые тебе нужны. Каким образом ты бы себя вел, чтобы понять, насколько этот человек умеет это делать? Для начала возьмем «умеет это делать». Чтобы понять, насколько он это умеет делать, мне кажется, что... Ну, обычно это происходит так, что ты бы дал ему что-то хорошее, что-то, что он хочет от тебя увидеть. А после этого вышел бы в противоположное состояние тому, которое ты хотел бы получить, которое ты хотел бы протестировать. То есть, если тебе важно понять, насколько человек умеет тебя выводить из негатива в позитив, то ты ему даешь то, что ему интересно, допустим, внимание. После этого это внимание у него забираешь и выходишь в минус. Дальше смотришь, насколько человек, а что человек умеет делать для того, чтобы вывести тебя в плюс. И возвращаемся к предыдущей истории. Смотрим, умеет он это или нет. Допустим, это умеет делать. И дальше ты начинаешь тестировать, за что он тебя готов выводить из минуса в плюс. Что ты можешь вкладывать, вот какой минимум того, что ты можешь в него вкладывать, чтобы он постоянно тебя выводил из минуса в плюс. И если этот человек готов тебя выводить из минуса в плюс всего лишь за то, что там, ты с ним будешь разговаривать раз в 3 недели по телефону, и плюс звонить ему и встречаться с ним, когда ты в негативном настроении, чтобы он тебя вывел в позитивное настроение, то он это будет делать. Если перед тобой, ну, если возьмем, к примеру, более реальную ситуацию, рядом с тобой девушка, и само собой девушке важно, чтобы ты умел из минуса выводить ее в плюс. И пообщавшись с тобой, она поняла, что вообще ты самый крутой специалист в этом деле, что рядом с тобой она постоянно на позитиве, рядом с тобой она постоянно смеется, и она начинает тестировать, на что ты готов ради того, чтобы давать ей вот это вот, что ты умеешь делать, вот это твое качество. Если ты готов на то, чтобы раз в 3 недели с ней просто встречаться и, кроме того, давать ей еще деньги, ну, соответственно, платить за нее, то она тебя это будет брать. Если ты для этого готов минимум, в том числе спать с ней, плюс ну, заниматься сексом, плюс видеться минимальное количество, там, 3 раза в неделю, не реже, то если она, если в ее карте, если она готова тебе это дать за те чувства, которые ты умеешь вызывать, то у вас, как говорится, начнутся сексуальные отношения, начнется сексуальная жизнь. То есть для нее эмоции важны, важны настолько, что она готова с тобой спать для этого. И она начинает спать с тобой для того, чтобы получать ту эмоциональность, те эмоции, которые ты умеешь у нее вызывать. У нее, либо у других. Обычно ты это умеешь вызывать не только у одного человека, а умеешь это делать у разных людей. Ну, а если ты готов это делать и без секса, то она, поверь мне, будет брать у тебя это без секса. Третий пункт. Твои лидерские качества. Фактически она проверяет то, насколько ты лидер. Ты ведешь или она ведет. Ты решаешь или она решает. И снова такая вот игровая ситуация. Как бы ты себя вел, если бы хотел проверить, насколько силен рядом с тобой человек. Схожая ситуация у нас уже была, то он для начала, опять же, ты бы спровоцировал конфликт с самим собой, конфликт этого человека с тобой, и если бы этот человек выиграл этот конфликт, значит он сильнее. Если ты выиграл, все отлично, ты сильнее. А так как это качество очень важно для девушки, то если девушка выигрывает у тебя в конфликтных ситуациях, то есть ты сдаешься, то ты показываешь то, что ты фактически не можешь дать ей самое главное, что ей нужно. То есть ты не закрываешь потребность ее инстинктивного мозга. И это совершенно не означает то, что если девушка сильнее, что у тебя не будет с ней каких-то сексуальных отношений, романтических отношений. И совершенно не означает то, что ты с ней не будешь, ну, у тебя с ней не выйдет каких-то каких-то вот постоянных отношений. То есть если девушка живет в огромном городе, где там несколько миллионов человек, то вполне вероятно, что лидерские качества не настолько важны. Если же город, в котором она живет, чуть-чуть поменьше, то этот критерий более важен. С другой стороны, если девушка постарше, то есть возраст уже там за 30, за 30, за 35 лет, то опять же твои лидерские качества становятся не настолько важны для нее, насколько ты умеешь ее прокачивать эмоционально в те чувства, которые ей важны, и насколько ты финансово независим. Более подробно про вот эти вот градации, опять же, ты можешь услышать в аудиокасте логические уровни. Теория сексуальности. И тогда встает такой вопрос. Как раз грань того, что ты хочешь получить взамен того, что ты девушке даешь. То есть ты в девушку что-то вкладываешь, какие-то ресурсы, время, деньги, эмоции, мысли, чувства, И ты понимаешь, что вот как в ситуации с работодателем, что если ты для того, чтобы вкладывать в девушку вот именно все то, что ты можешь вложить, готов всего лишь на свидание с ней, то у тебя будут всего лишь свидания с ней. А если ты для того, чтобы вкладывать в нее вот это вот, готов заниматься сексом с ней, то у тебя будет секс с ней. Если ты готов с ней не просто заниматься сексом, но и выстраивать длительные отношения, то есть следующая стадия, после просто там сексуальных отношений без каких-то обязательств, то у тебя начнутся с ней отношения. Если ты готов всего лишь на периодический секс, то будет периодический секс. Если это вписывается в карту девушки. Если это вписывается в рамки нормы девушки. Но если ты веришь в то, что это вписывается в нормы девушки, той, которая рядом с тобой, если ты в это веришь, то это начинает вписываться в нормы девушки. Если же ты не веришь в то, что рядом с тобой девушка, которая готова переспать с тобой на первом свидании, и за те чувства, которые, за то, что ты в нее вложил на первом свидании, если ты в это не веришь, ты не веришь в то, что она готова с тобой переспать, то секса вот, 100 пудов, скорее всего, не будет. Даже не скорее всего, его просто не будет. Если ты в это веришь, то секс будет. И фактически, если ты веришь, если ты просто не просто веришь, а ты знаешь, что секс будет, то все остальное, все любое проявление девушки сводится к тому, что вот, ну, круто, она тебя проверяет, она смотрит, проверяет тебя там настойчивость, проверяет тебя на то, насколько ты адекватен, про эти моменты чуть-чуть попозже. Но ты знаешь, что там вот сейчас пройдет несколько проверок, и все, и будет все хорошо. Ты эти проверки проходишь, соответственно, ты выстраиваешь отношения по той линии, которая приведет тебя к сексу на первом свидании. Но опять же, это все идет изнутри, это все идет из твоей уверенности, что на первом свидании будет секс. Если у тебя есть хоть капелька сомнения того, что секса может и не быть, то вероятность того, что секса не будет, увеличивается просто там в десятки раз. И мы сталкиваемся опять с тем, как ты воспринимаешь эту девушку, как ты воспринимаешь сексуальные отношения, как ты воспринимаешь то, что будет дальше, и как ты вообще воспринимаешь себя. Получается, что раз ты воспринимаешь себя как человека, с которым не могут переспать на первом свидании, то проверки, которые будут нацелены на то, можно с ним переспать на первом свидании или нельзя переспать на первом свидании, ты не пройдешь. Ну, потому что ты знаешь, что с тобой на первом свидании обычно девушки не спят. А если ты готов, если ты знаешь, что там с тобой девушки обычно встречаются, но там, переводить на сексуальные отношения ничего и не будет, если у тебя вот такого опыта со спиной до хренища, плюс с другой стороны у тебя есть комплекс неполноценности, который говорит, куда тебе там до этой девушки, сиди, общайся, вон, стой. Марфушей из подъезда, которая бухает пиво, вот она тебе, может быть, даст. А это вообще удивительно, как она с тобой встретилась. Ты начинаешь с ней общаться из вот этого вот фрейма, из этой рамки, и те проверки, которые будут нацелены там на различные стадии, ты их все заваливаешь, так как ты веришь в то, что с тобой этого не может произойти, с тобой не может произойти тех отношений, которые тебе бы вроде бы хотелось, по которым ты заявляешь. И те проверки, которые будут нацелены на вот то, что ты вроде бы заявляешь, ты не пройдешь. Фактически девушка проверяет всего лишь то, что у тебя в голове. И их не стоит, этих проверок, бояться, их не стоит опасаться. Ты не волнуйся, она увидит ровно то, что у тебя есть. Она увидит ровно того тебя, каким ты являешься внутри. Может, она копнет глубже, чем ты понимаешь, но, само собой, она не сможет копнуть настолько глубоко, она не сможет копнуть очень глубоко, но то, что находится под поверхностью, поверь мне, ну, за поверхностью, то, что находится под вершиной айсберга, она увидит. И проверки — это не что-то страшное, это не что-то там неадекватное и злое с точки зрения девушек, это вот она просто смотрит на то, какой ты. Точно так же, как ты смотришь, так, девушка симпатичная, не симпатичная, не симпатичная, до свидания, симпатичная, здравствуй. Ты же можешь достаточно быстро определить, нравится тебе девушка внешне или не нравится тебе девушка внешне. И она точно так же смотрит, ну, интересен ты или не интересен. Интересны ли ей те качества, которые в тебе, или не интересны ей те качества, которые есть в тебе. Соответственно, если ты натыкаешься на то, что очень часто не проходишь проверки, ну, вообще фраза вот пройти, не пройти проверки, она какая-то вот, ну, не совсем адекватная. Потому что, как я говорю, в любом случае девушка увидит то, что есть в тебе. Цель девушки — найти того человека, противоположного пола желательно, чьи жизненные принципы будут сильнее, чем ее жизненные принципы. Это совершенно не означает, что ты должен делать все наперекор девушке. То есть она тебя попросила что-то сделать, ты так, нет, сейчас я покажу себя сильнее и сделаю наоборот. Сделаю наоборот. Если твои желания совпадают с желанием девушки, то это просто прекрасно. Если твои желания не совпадают с ее желаниями, то ты, ну, просто ей показываешь это. Если ты допускаешь то, что девушка может не прийти навстречу А ты после этого будешь там звонить и узнавать, что случилось, почему она не пришла, и как бы там с тебе с ней встретиться еще раз, то, скорее всего, после такой ответной реакции, ну, твоей ответной реакции на ее неуважение, ты можешь просто забыть об отношениях с этой девушкой. То есть она тебя не предупредила, она тебе не позвонила, хотя, ну, действительно бывает такое, что девушка может, что у нее может что-то появиться более важное, чем ты. Но обычно в таких случаях она может сообщить о том, ну, кинуть смс-ку, либо позвонить, что прости, сегодня не получается, давай в другой раз. Хорошо, будем в другой раз с тобой встречаться. Очень хорошим примером того, кого хочет видеть девушка рядом с собой, ну вот, это модель отца. То есть фактически тебе стоит общаться с девушкой таким образом, будто бы ты ее отец. Под этим я имею в виду, вот просто представь себе хорошего отца, ну, со своей дочкой. Они идут по улице, гуляют, и дочка, если ей, ну, ребенок вообще, если ему позволить, он будет винить из своих родителей очень хорошо. И он это и так умеет делать, он это умеет делать так, что родители не замечают, но на любые такие вот грубые признаки, грубые проявления манипуляции, которые не устраивают родителя отца, ну, ребенок получает отказ. Идет папа с дочкой: папа, 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 купи мне игрушку, я тебе обязательно ее куплю, но не сегодня. Папа, папа, я хочу мороженое. Как же, ты же только что выздоровела, тебе мороженое сейчас нельзя, давай мы кушаем мороженое завтра, когда точно будем знать, что ты уже здорова. Папа, пап, я хочу на качелях покататься. Ну ладно, пойди покатайся на качелях, у меня сейчас есть чуть-чуть свободного времени. И из модели отца, ну, ребенок чувствует себя рядом с папой всегда в безопасности. Ребенок понимает, что отец защитит, что бы ни произошло. Что у отца всегда есть ответы на все вопросы. Что отец знает, как нужно, знает, как правильно. И рядом с ним девушка себя чувствует, ребенок себя чувствует в безопасности. Соответственно, общаться с девушками из модели отца. Ну, такой вопрос. Для чего нужны проверки? Попробуем на этот вопрос ответить с другой стороны, со стороны биологии. Биологии, анатомии, биологии. У мужчины количество сперматозоидов в принципе не ограничено. То есть огромное количество семяизвержений, за каждое семяизвержение выпускается наружу там сотни тысяч сперматозоидов. А с другой стороны, ну, то есть, грубо говоря, по большому счету, у него там их бесконечное количество. И, соответственно, тратить он их может, ну, с легкостью на что угодно и как угодно. Там, если у тебя неограниченное количество денег, то ты можешь себе позволить купить что угодно, начиная от очень дорогой красивой яхты, заканчивая там, не знаю, семечками. Ты можешь позволить эти деньги, там, огромную сумму подарить практически любому человеку, и понимаешь, что меньше у тебя от этого денег не станет. И, соответственно, мужчине, по большому счету, из-за этого, в принципе, все равно, с кем ему переспать. Как с очень красивой девушкой, это, конечно, круто и классно. Так и, в принципе, с дурнушкой, а почему бы, грубо говоря, не вдуть ей? А у девушки количество яйцеклеток ограничено, если мне не подводит память, такой цифрой, как 400. 400 яйцеклеток, 400 менструальных циклов за всю жизнь. Получается такая дикая несправедливость. Огромное количество сперматозоидов на всего лишь 400 женских яйцеклеток. А теперь меняемся ролями с девушкой. Точнее, даже не меняемся ролями с девушкой. Представляем себе, как бы мог вести себя мужчина, если бы, ну, как бы он выбирал девушку, если бы он знал, что у него есть всего лишь 400 дней за всю его жизнь, когда он может завести ребенка. Всего лишь 400 дней для того, чтобы завести ребенка. Да и то эти 400 дней там не подряд, а там раз в месяц, такой праздник, раз в месяц я могу завести ребенка. Раз в месяц, тот день, когда вот у меня, допустим, выделяется один сперматозоид. И то не факт, что он там может доползти до яйцеклетки. Остальные все дни у мужчины незалетные. Каким образом бы мужчина распределялся тогда своим семенем? Скорее всего, ну, чуть-чуть поаккуратнее он бы это делал. И именно из-за этого девушка настолько более выбирает, настолько более аккуратно в выборе мужчины. То есть то, что есть у нее, это там, в тысячи, в десятки и в сотни тысяч раз важнее с точки зрения биологии, чем то, что есть у мужчины. Это не хорошо и не плохо, это простая математика. Девушка хочет, чтобы рядом с ней был сильный и самый преданный партнер. На это она и проверяет. Бывает так, что ты искренне веришь в то, что ты будешь рядом с девушкой всю жизнь. Вот ты познакомился с девушкой на улице, пообщался с ней, там одну встречу, одно свидание, вот прошло там два свидания. И ты понимаешь, что ах, это моя любовь, все, теперь вот я влюблен на всю жизнь. Ты искренне веришь, что ты будешь с ней всю жизнь, ты искренне веришь в то, что ты готов иметь с ней детей. А кроме того, ты еще там мастер какого-то там спорта, допустим, боевого искусства. То есть достаточно сильный, чтобы ее защитить. И вот так на третьей встрече ты заявляешь о своих намерениях девушке. Секса у вас еще, само собой, не было. Ну, даже пусть он и был. То есть, если... И, в принципе, если ты заявляешь о своих намерениях девушке достаточно уверенно через там месяц-другой после первого секса, то это будет только в плюс вашим отношениям, если ты это сделаешь достаточно уверенно. Но если ты сделаешь это до секса, до первого секса, то произойдет следующее. У каждого из нас есть комплекс неполноценности. У каждого из нас есть какой-то опыт. Точно так же у любой как красивой, очень красивой, так и очень некрасивой девушки есть свой комплекс неполноценности. И это очень красивая девушка. Ну, ты же очень красивой девушке будешь там признаваться в любви, в том, что ты готов быть с ней до гроба. Тоже у нее есть свой комплекс неполноценности, и она знает, что она далеко не самая лучшая. Точнее, она даже, скорее всего, не знает. Она может знать, что она очень красивая, но внутри себя она чувствует, что она какая-то дурнушка, и что вокруг нее есть те девушки, которые более привлекательные. А более привлекательные не обязательно по визуальным характеристикам, а по тем качествам, которые ищет мужчина. Ну, допустим, ей уже там 21 год, она уже там почти старушка. И она знает, что она очень красивая, но она одинокая. Она видит то, что мужчины с ней только ради секса. Что мужчины спят с ней почему-то, либо уходят, либо меняются, либо вот чем-то ее не устраивают. А с другой стороны, есть подруги, которые уже в 20 лет порожали, которые уже в таком возрасте, как она, уже замужем, у которых с парнями все намного лучше, чем у нее, ну, по ее критериям оценки, по ее оценкам. И так как она знает, что она далеко не самая лучшая, а рядом появляется, ну, вроде бы, в принципе, адекватный парень, который вот мастер спорта, который может ее защитить, который вроде бы даже эмоционален, и который, ну, у которого вот с финансовым положением, ну, далеко не так плохо. Это не финансовое положение, это не основной фактор, но он тоже очень важен. Парни, смотрите правде в глаза. В этом мире нужно уметь в том числе зарабатывать деньги. И глупо верить в то, что вот пикап либо что-то еще может тебя привести к тому, что ты будешь заниматься сексом с самыми красивыми девушками, что в тебя будут влюбляться очень красивые девушки, если ты зарабатываешь очень мало денег. Глупо в это верить. Это совершенно не означает, что там раз в какой-то промежуток времени у тебя может быть секс там с очень красивыми пафосными девушками. Это может быть. Но длительных отношений эти девушки, скорее всего, с тобой не захотят. Потому что они тоже каким-то образом себя оценивают, и ты не проходишь ту оценку, ту их проверку по финансовому положению. Ну, к сожалению или к счастью. Поэтому стоит прокачивать себя не только в лидерских качествах, как многие это делают. Лидерские качества. Не только в эмоциональном плане, но и в финансовом плане. Все почему-то достаточно отрицательно относятся к тому, что вот нет, финансовые качества прокачивать не буду. Ну, не прокачивайте. Тогда рядом найдется тот человек, который может все то же самое, что и вы, с точки зрения эмоций и инстинктов, но который зарабатывает чуть-чуть побольше, чем ты. Ну, в худшем случае. В лучшем случае зарабатывает намного больше, чем ты. Она останется с ним. Так вот, вернемся. Есть очень красивая девушка с комплексом неполноценности, есть классный парень, и он признается ей в любви до гроба, до первого секса. У девушки в голове происходит что-то вот похожее на такой монолог. Так, раз он сейчас мне в этом признается, то либо он хочет только мне со мной секса, и он, сволочь такая, готов вот на такие вещи мне говорить ради секса. Ну, ведь эта девушка знает, то, что мужики козлы, у нее есть свой жизненный опыт, у нее есть опыт ее мамы. Мама тоже много чего про мужиков рассказала. У нее есть опыт подружек. Ну и плюс есть опыт, который она получила из телевизора. Либо он хочет со мной только секса, либо он хочет действительно того, что говорит, но он ненадежен. Потому что есть дофига девчонок, которые намного лучше, чем я ему быстро надоем. И точно так же, как он сейчас передо мной морально стоит на коленях, через какой-то промежуток времени он будет стоять на коленях перед какой-то другой девушкой. И хорошо, если это произойдет в тот момент, когда у нее еще детей не будет. А она думает, а если у меня в этот момент уже будет ребенок? А если не один? То есть таким самым поведением парень, несмотря на то, что вроде бы он показывает свою надежность и преданность девушке, он пока фактически для девушки в этом поведении видит ненадежность и то, что человек может отказаться от нее в любой момент времени. То есть если девушка видит то, что она тебе дает минимум, а ты в нее вкладываешь так много, если она тебе порит дерьмо, а ты все равно продолжаешь с ней общаться, то этим самым ты проявляешь себя как человек, который, ну, не может дать ей эту безопасность. Потому что если она со своим комплексом неполноценности может вот так вот с легкостью тобой управлять, то появится чуть-чуть получше девушка, и точно так же ты будешь бегать за другой. Она это так воспринимает на уровне подсознания. И она, может быть, может объяснить себе это логически, как это работает. Может, не может объяснить себе это логически. Но на уровне ощущений и инстинктов она чувствует, что нет, это не тот мужчина, с которым стоит строить жизнь. Ну, особенно, если рядом есть кто-то более привлекательный и более прокачанный по этим же самым параметрам. Когда-то давным-давно такой человек, как Вадим Сова, один из пионеров российского пикапа, разделил женские проверки на несколько типов. Во-первых, девушка проверяет тебя, насколько ты адекватен. Во-вторых, насколько ты уверен в своих правах. В-третьих, это твое место в социуме. В-четвертых, на что ты минимум готов ради отношений с ней, ну, для чего ты в этом мире предназначен. В-пятых, твоя способность быть активом в сексуальном сближении. Я не помню дословно, что я имел в виду Вадим под каждым из этих пунктов. Распишу сейчас то, как я эти слова понимаю. Распишу сейчас то, как я это помню. Во-первых, под адекватностью мы понимаем то, насколько девушке интересно с тобой. Ну, рядом хочется видеть не какого-то валенка, который пусть даже и хорошо трахается, а хочется видеть, ну, хотя бы немного маломальски образованного человека, с которым можно, ну, образованного с точки зрения ее группы людей, в котором она привыкла общаться. То есть, если она видит, что этот человек более образован, что и образован, значит, у него есть высшее образование и прочитал он больше книжек. Это значит, что ей с ним интересно. И она понимает, что и ее друзьям будет с ним интересно, и подругам будет с ним интересно. То проверку адекватен этот человек проходит. Насколько ты уверен в своих правах в этом мире? Это то, что ты позволяешь себе делать. Если ты уверен на то, что там, ну, я мужчина, девушка, женщина, мужчина берет, женщина дает, все вперед, понеслась. Если ты уверен, то, что там тебе можно переходить на. А, кстати, вот один из моментов, на которых может проявляться то, насколько ты уверен в своих правах в этом мире. Ты переходишь на зеленый цвет, и тут херакс, машина тебя подрезает, и ты такой, да, пусть проедет, и идешь дальше. Все. Ты сам себе создал проверку, в которую ты не прошел. С другой стороны, ты можешь спокойно стоять на красный свет. Я на красный свет не хожу. Я хожу на зеленый свет. Загорается зеленый свет. Если ты видишь, что кто-то проезжает на он нарушает твои права, ты можешь ему вдогонку сказать пару, крикнуть пару таких добрых слов, что там, вот мудак нарушает мои правила, правила моего движения и рискует моей жизнью, пересекая красный свет. Все это тоже девушка отслеживает, и несмотря на то, что с одной стороны она сама тебе создает ряд проверок, периодически ты сам себе создаешь проверки, и создал, можешь пройти, можешь не пройти. Насколько ты уверен в своих правах в этом мире? Твое место в социуме, ну, это кто ты. Кто ты, как, кем ты себя воспринимаешь в этом мире. С одной стороны, может показаться то, кем она тебя воспринимает в этом мире, но она тебя уже будет воспринимать из той позиции, из которой ты сам себя воспринимаешь. Если ты себя считаешь неудачником, ты будешь проявляться как неудачник, и девушка тебя будет воспринимать именно таким. Если ты себя считаешь супергероем мачо, под словом «считаешь» это не значит, что я супермачо, я супермачо, я супермачо, все, я пошел на свидание. Это значит, что ты действительно в это веришь, что у тебя уже есть опыт, с одной стороны, либо с другой стороны, ты, твой комплекс неполноценности не говорит о том, что ты неудачник и ты конченый урод. То есть твой комплекс неполноценности позволяет тебе верить в то, что ты супермачо. А про работу с комплексом неполноценности как раз вот тренинг, который сейчас проходит у меня на сайте, это вот комплекс, тренинг самоидентификация. Продолжим. Минимум, на который ты готов. Про это мы говорили. Для чего ты предназначен, что ты готов ради... Что ты готов делать ради того, чтобы общаться с этой девушкой. И твоя способность быть активом в сексуальном сближении. Это то, как ты трогаешь девушку. Это то, как ты ее целуешь. Это то, как ты прожимаешь, грубо говоря, очень грубо говоря, девушку на первый поцелуй. И именно из этого, из первых вот этих вот таких моментов твоих, твоего сексуального сближения, девушка делает вывод о том, каким ты будешь в постели. И если обычно, или иногда, не знаю, я не девушка, мне сложно судить, но что-то подсказывает, что если человек умеет грамотно сексуально сближаться, то в постели он очень хорош. Это очень важный момент в... Особенно на начальной стадии отношений между мужчиной и женщиной. Потому что если девушке не совсем понравилось то, что было в кровати, то встает серьезный вопрос о том, как же будут развиваться ваши дальнейшие отношения. Если у девушки все очень серьезно, у девушки серьезные сложности с головой, с ее самооценкой, то она может согласиться, ну вот хоть какой-то вот есть, но зато есть. Зато я теперь не одинокая. И опять же, это никак не привязано к внешности. Девушка может быть как очень красивая, так и очень некрасивая. Это никак не привязано к этому. Твоя способность быть активом в сексуальном сближении. То есть сексуально ты приближаешься к ней, а не она к тебе. Очень важно понимать то, что девушка проверяет тебя. Не из-за того, что она какая-то плохая, не для того, чтобы найти повод, чтобы с тобой больше не видеться и еще для чего-то такого. Девушка проверяет тебя лишь для того, чтобы дать тебе возможность быть рядом с ней, дать тебе возможность проявить себя с лучшей стороны. Если девушка тебя не проверяет, то это явный признак того, что девушка уже на тебя побарабанила. То есть, если ты общаешься с девушкой в контексте отношений на работе, в контексте рабочих отношений, то там она тебя может проверять, как там сотрудника по работе, каким-то образом, там, что тебя можно попросить сделать, не выходя за рамки вот, отношений, рабочих отношений. Но как только эти отношения выходят за рамки рабочих, и она тебя начинает проверять, это означает лишь то, что она уже видит в тебе потенциального спутника жизни, и она хочет быть уверенной в том, что ты действительно такой, и в том, что она не заблуждается. И если ты чувствуешь, если ты видишь то, что девушка тебя проверяет, то это просто прекрасно. И не стоит заморачиваться, не стоит загоняться, не стоит уходить в минус из-за этого. Просто воспользуйся этим шансом для того, чтобы, ну, сблизить, приблизить то время, в котором вы будете жить долго и счастливо. Хотя и так вы уже живете долго и счастливо. Задание. Ну, или упражнение. Назовем его рефрейминг. Смена рамок. В нашем случае это будет смена ролей. Во-первых, вспомним ту ситуацию с компанией, где с одной стороны руководство прожимает человека, сотрудника, с другой стороны сотрудник прожимает руководство. И, во-первых, вспомним это, вспомнили. Во-вторых, стоит принять то, что в этом мире есть девушки, которые тебе нравятся, есть девушки, которые тебе не нравятся. Ну, ты это и так принимаешь, что есть внешне привлекательные девушки, есть внешне непривлекательные девушки. Точно так же среди внешне привлекательных девушек есть те девушки, которые, ну, с которыми тебе бы хотелось строить отношения, есть те девушки, с которыми тебе бы хотелось там, не больше секса. Ну, есть точно так же привлекательные внешние девушки, с которыми тебе наверняка бы даже секса не захотелось. Я надеюсь, такие девушки есть в твоей жизни, в твоей карте мира. Во-вторых, стоит принять то, что как есть те девушки, которые тебе не интересны, точно так же и есть те девушки, которым не интересен ты. Ну, по крайней мере, как сексуальный партнер. Это не хорошо и не плохо, это вот факт. Потому что большая часть проблем строится, ну, происходит из-за того, что ты не хочешь принять то, что ты не нравишься этой девушке. Ты этого не принимаешь, и ты начинаешь делать все так, чтобы вот, блядь, только понравиться ей. Извините за мой французский. Стоит принять то, что да, есть девушки, которым ты тоже не нравишься. И эти девушки могут быть хорошими друзьями, либо могут, либо ваши дорожки просто могут разойтись. А после того, как ты это примешь, ну, по крайней мере, осознаешь то, что ты можешь кому-то не нравиться, представляешь себе, стоит осознать то, что точно так же есть девушки, которым ты нравишься. Среди привлекательных девушек и непривлекательных девушек есть те, кому ты нравишься. И в том числе те, кому ты нравишься как сексуальный партнер. Это тоже стоит принять. Несмотря на то, что в голове получается такое несопоставление. Есть одна часть, которая говорит, что ты должен нравиться всем. Другая часть, которая говорит, ты вообще никому не нравишься. И вот они борются друг с другом. И с одной стороны, когда ты понимаешь, что ты не нравишься девушке, берет роль, управляющую тобой, одна часть, которая говорит, а, ты должен нравиться всем, давай, докажи, что тебя можно любить. С другой стороны, когда ты видишь девушку, которая тебе очень нравится, здесь включается другая часть, которая говорит, а, да ты же никому не нравишься. И от этого становится херово. И, соответственно, стоит принять то, что есть девушки, которые тебе нравятся, которые не нравятся. Есть те девушки, которым ты нравишься и которым ты не нравишься. И тебе стоит, остается всего лишь найти тот спектр девушек, которые тебе нравятся и которым нравишься ты. Все. Среди этих ты просто выбираешь любую, самую лучшую обычно, и начинаешь с ней какие-то отношения. Но чтобы это делать... Чтобы это сделать, важно определиться не только с визуальными характеристиками. То есть с визуальными характеристиками все достаточно просто. Посмотрел, о, ей бы я бы вдул, о, ей бы я бы не вдул. То есть нравится, не нравится, классно. Но стоит определиться и с внутренним миром. То есть просто взять ручку и листик и потратить так хотя бы часик на то, чтобы расписать то, какие качества тебе нужны в девушке. Какие качества ты хочешь видеть в девушке, которая будет рядом с тобой. Которая будет рядом с тобой. И, во-первых, мы списываем, какие качества тебе нужны, чтобы в той девушке, которая будет рядом с тобой по жизни. Во-вторых, какие качества тебе нужны в девушке, которая будет рядом с тобой там, в качестве сексуального партнера. И получится два списка. В каких-то критериях они будут совпадать, в каких-то критериях не совпадать. Мы сейчас говорим только про внутренний мир. И фактически, когда ты приходишь на свидание к девушке, твоя задача станет не показывать, какой ты классный, что вот, а, я могу пройти эту проверку, я могу пройти еще эту проверку, а твоя задача на свидании будет понять, подходит к девушке к первому или второму списку. Если она не подходит ни к одному, ни к другому, то есть у нее есть качества, с которыми ты не готов мириться, то ты просто делаешь ей ручкой, и вы больше не видитесь. То есть ты выбрал. Что нет, мне она не интересна. Раз, два, три, четыре, пять раз ты такое сделал, и выбирающей становится не девушка, проверки фактически начинает делать уже не девушка на неосознанном уровне, а и проверки начинаешь делать ты. И в такой момент девушка начинает чувствовать то, что с этим парнем лучше не выеживаться, в то, что этот парень готов далеко не намного, далеко не сильно прогнуться. Ну, само собой, есть какие-то качества, которые ты мог бы, на которые ты мог бы закрыть глаза, допустим. Там. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы девушка не курила, но если она курит, там, ладно, так и быть. Хотелось бы, чтобы девушка вообще не употребляла алкоголь, но если она по праздникам там пьет, выпивает бокал шампанского, ну, с этим я готов мириться. Есть какие-то качества, которых хотелось бы, чтобы не было, но, в принципе, если есть, ты готов с этим мириться. Но, с другой стороны, если она бухает, как лошадь, то с этим ты мириться не будешь, и вы расстанетесь. И на свиданиях становишься уже выбирающим не ты, а она. И она, как я повторюсь, начинает с каждой секундой чувствовать то, что если она будет давать мало, то ты от нее откажешься, что ей нужно сразу проявить максимум себя. И что здесь проверки строишь ты, а не она. И в первом и во втором случае, то есть, и когда ты ищешь мать для своих детей, и когда ты ищешь сексуального партнера, просто ну, девушку для секса, определяйся с теми качествами. В этом случае выбирающим становишься ты, а не она. В этом случае проверки начинаешь проводить ты, а не она. И делай для себя тоже ряд каких-то проверок для каждого из тех качеств, которые для тебя важны, чтобы девушка могла их проявить, либо не проявить. Если она их проявляет, прекрасно. Если она их не проявляет, так, минусик. И ты получается, что приходишь с таким списком вопросов и ставишь плюсики-минусики. Само собой, что этот список у тебя не в руках, он у тебя в голове. Но ты просто формируешь какое-то мнение о этой девушке, об этом человеке. И либо вы встречаетесь снова, то есть ты ей говоришь «да», либо вы больше не видитесь. Но если ты ей говоришь «да», стоит вспомнить то, что есть девушки, которым «да», ты не нравишься. И если и может быть такое, что девушка тебе скажет нет. Но чтобы уйти от отрицательного эмоции, отрицательных эмоций в тех случаях, когда ты не нравишься девушке, то желательно добавить вот в такие пункты, в эти критерии, в первый и второй список, такие критерии, как ты нравишься девушке. То есть девушка мне нравится тогда, когда я ей нравлюсь, когда она готова со мной на сексуальные отношения. Ну, нравится она мне как мать моих детей, будущее, возможно, а нравится она мне как сексуальный партнер. И плюс важно добавить также туда, это в оба пункта важно добавить адекватное общение с тобой. Если девушка проявляет какое-то качество, которое тебя не устраивает, то, как это обычно делается в компаниях, в которых там приходит новый сотрудник, ну, либо работает сотрудник, он там опаздывает, ему делают одно предупреждение, опаздывает снова, делают второе предупреждение, опаздывает снова, его там либо штрафуют, либо делают ему выговор, либо увольняют. Точно так же девушка проявляет себя как-то, как тебе не нравится, ты ей делаешь одно предупреждение, она снова себя проявляет так, как тебе не нравится. Ты делаешь ей второе предупреждение, и после этого, допустим, не видишься с ней какой-то промежуток времени, то есть чуть-чуть отдаляешься от нее. После этого снова возвращаешься к ней. Если она снова повторяет это действие, которое тебе не нравится, то ты можешь отправить девушку в лес и продолжить поиск той девушки, которую ты хочешь видеть рядом с собой. Это был Максим Сырбу. Запись сделана специально для сайта ardor.ru и sirbu.ru. Мне было приятно провести с тобой час этой жизни. Всего хорошего. Удачи тебе с девчонками, дружище.